Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Украина – великолепный сценарий для Голливуда. Чтобы иметь свой собственный голливудский сценарий, вам необходима неуемная фантазия и постоянные действия по ее воплощению. Человеческая фантазия – это единственное преимущество перед деньгами, ресурсами и властью. По сути своей, власть так же слаба перед фантазией, как и перед деньгами. Только в случае с деньгами ее тупо покупают, а фантазия ставит власть в тупик. Власть – это как крепость, которую сколько ни укрепляй, она все равно падет. Потому что неуемная фантазия граждан освобождает от обязательств перед государством, ставя человеческий разум выше надуманных условностей. Украина – прекрасный пример сюжетов для Голливуда. Украина из коммуно-социалистического прошлого всего лишь за 20 лет перемахнула в почти современное капиталистическое государство с зачатками информационной революции. Некоторые мальчики и девочки из наших дворов, имея бедных родителей, стали миллионерами и мультимиллионерами, министрами и премьер-министрами. И все это всего за 20 лет. Жизнь многих из них круче голливудских сценариев. Вот пару историй, которые мне рассказал тогдашний зять Тимошенко во время переговоров, когда их всесильный клан терял кинотеатры. День рождения ЕСУ. Вся компания танцует и радуется на корабле. Обычный корпоратив, нет только хозяйки торжества. И вот в воздухе зависает вертолет, с него сбрасывается веревочная лестница, и на корабль спускается владелец миллиардной компании. Или представьте себе кабинет всесильного Вяхерева, «Газпром», тогдашнего гендиректора. И к нему за квотами на газ является девушка в короткой юбке и ботфортах. И все это на фоне пузатых чиновников, растерянно и восторженно глядящих на смелую девушку. А еще представьте себе кухню в пятиэтажке и табуретку с горой печатей, которые штампуют договора с промышленными предприятиями. Это и есть ЕСУ. Табуретка, печать и бумага. Плюс Лазаренко, власть и деньги. Или другая картина. Сидящий в своем кабинете Лазаренко, который пригласил к себе в губернаторские апартаменты предпринимателя с самым высоким рейтингом, с предложением снять его кандидатуру в мэры и текстом. В тебе є два виходи. Один знятися, а другий у вікно. Все это чудесные сюжеты для Голливуда. Из нашей голливудской реальности. Мы все насмотрелись тех оскароносных фильмов с реально нереальными сюжетами. Середина 80-х, перестройка в разгаре. Будучи студентом университета, я впервые увидел голливудский фильм. «Однажды в Америке». Фильм не шел в обычном прокате, а в только что открывшемся видеосалоне. Перед фильмом была небольшая лекция комсомольского деятеля. Смысл его речи сводился к тому, что это плохой фильм, снятый плохими людьми и показывает всю сущность бандитской Америки. С первых минут фильма мы завороженно впитывали каждое слово, сказанное героями фильма, смотрели на бандитские разборки. Это была как будто жизнь на Марсе. Намного позже я узнал, что киносеть, в которой я посмотрел первый голливудский фильм, возглавляет Геннадий Тимошенко, которого из Анталии много лет спустя специальным самолетом доставят в Киев, прямо в СИЗО, как одного из руководителей ЕСУ. Позже я также узнал, что этот чудесный видеосалон в центральном кинотеатре города держала Юлия Владимировна Тимошенко, один из первых предпринимателей города под патронатом ВЛКСМ. Фактически эти видеосалоны и, может быть, ежедневные просмотры фильмов с голливудскими звездами, стоившие тогда баснословных денег на старых видеокассетах, засмотренных до дыр, сильно повлияли на Юлию Владимировну. Она как будто бы выстроила всю свою жизнь по голливудскому сценарию. Эта мысль мне пришла в 1997 году, когда мэр города пригласил меня поехать в Киев, поздравлять опального премьер-министра Лазаренко. Лететь мы должны были на самолете ЕСУ, всевластной владелицей которого была Тимошенко. Мы довольно долго ждали, когда она придет, чтобы вместе с ней пройти на борт ее самолета Як-40. И вот появилась женщина, одетая практически как стюардесса. Аккуратная прическа, тогда еще без косы. Потупив взор, она прошла через целый строй пузатых чиновников и, остановившись возле трапа, с придыханием сказала: Прошу на борт, господа. Каждая деталь туалета под это событие, а также тихий голос были идеально продуманы, чтобы произвести на всех неизгладимое хорошее впечатление своей скромностью и богатством. Когда мы прилетели в Киев, нас встречало штук 5 машин из правительственного зала. Всю делегацию рассадили в огромные мерседесы с затемненными стеклами и шторками на окнах. Вереница из машин резко рванула из Борисполя в Киев. Со стороны это походило на кадры из какого-нибудь голливудского фильма, а точнее на передвижение мафии из «Крестного отца». Мы с мэром, заехав на Бессарабку и купив огромный букет цветов, отправились к опальному премьеру Лазаренко. Тому самому, который мне предлагал прыгать из окна. Там нас ждал сценарий из советского блокбастера. В офисе громады на Лютеранской, буквально рядом с президентской администрацией, собрались редакторы большинства печатных изданий Украины. Именинник был чрезмерно радушен и воинственно произносил тост за тостом. Мы поздравили бывшего премьера и присоединились к огромному столу. Символично, что я подарил Павлу Ивановичу ручку, на которой было написано «Все проходит, и это пройдет». Лазаренко поднял бокалы в своей манере, нарочито громко сказал: «А теперь давайте выпьем, чтобы Рыжий ушел». Гости замешкались, некоторые закивали, потому что Рыжим он называл Леонида Даниловича Кучму. Чуть позже на празднование явилась и сама владелица самолета поздравлять своего шефа. Кто мог подумать, что всего лишь через год я окажусь в парламенте и буду голосовать за снятие неприкосновенности с Лазаренко. Он сам с панамским паспортом окажется в американской тюрьме, а Тимошенко через некоторое время станет помаранчевой принцессой и премьер-министром Украины. Сюжет разворачивался так же необычно, как в тех же голливудских фильмах, которые крутили в центральном кинотеатре города, в салоне Геннадия Тимошенко, тестя Юлии Владимировны, из которой в 1994 году у меня разгорится корпоративная война, в результате которой этот кинотеатр станет моей собственностью. И все это произойдет после моего полного проигрыша на выборах в 1994 году. Тому же самому мэру, с которым мы через несколько лет летели в Киев поздравлять Лазаренко. Забавная деталь сюжета. В ночь выборов я окажусь в клетке с бутылкой виски и верблюдом Васькой, которого купил для детского городка в период выборов. На тот момент он оказался единственным существом, которое могло меня поддержать. Остальные разъехались. Все это вспомнилось исключительно для того, чтобы объяснить читателям. Либо у вас есть деньги, это обычно является бесспорным преимуществом, либо у вас есть неуемная фантазия. Думаю, что у Тимошенко изначально была фантазия, присущая голливудским сценаристам. В какой-то степени взятая из тех же видеосалонов, из боевиков и блокбастеров. Она срежиссировала свою собственную жизнь, взяв от нее все, что можно было получить. У нее всегда была собственная атрибутивность, убойное предложение, от которого не мог отказаться ни Вяхерев, ни Лазаренко, ни Кучма, ни Ющенко. Фантазия – это талант, который позволяет вам уравнять себя с деньгами. Придуманная жизнь, придуманный бизнес, придуманный проект всегда могут осуществиться. По сути, фантазия является эволюционным преимуществом. А так как эволюция бизнеса растянута во времени и в пространстве, ваша фантазия тоже должна растягиваться во времени и пространстве. Она должна быть огромной и бесконечной, как у той же Тимошенко. Практический совет. Если нет идей, насмотритесь последних голливудских фильмов. Не старых, а новых, 10 и 11 годов. Насмотритесь их до такой удури, как когда-то насмотрелась Тимошенко, как насмотрелся их я. Ведь, по сути, все, что у меня было, это способность придумать новый проект. Смотрите голливудские фильмы до тех пор, пока вам не захочется жить так, как живут их герои, поступать так, как поступают они, строить отношения, писать сценарии, продавать проекты, как делают это герои фильмов. Учиться лучше всего у лучших. А кто может быть лучше тех, кто втюхивает всему миру мечты и грезы?
Как стать авантюристом? Размышления миллионера. Предисловие. Несколько миллионов лет эволюции прошло на одиноко плавающей во вселенской пустоте планете. Огромное многообразие видов пожертвовало собой ради того, чтобы вершину пищевой пирамиды заняло существо со слабым незащищенным телом, без острых клыков и когтей. Человек. Вместо яда, вместо крепкого панциря и чешуи, вместо смертельного захвата и сокрушающего удара мощных лап, вместо костоломных челюстей и острых рогов, у людей есть нечто более могущественное и опасное – купюры и монеты. С тех пор, как появились деньги на третьей планете от Солнца, установились новые правила выживания. Вид Homo sapiens существует благодаря деньгам. Это наш главный продукт жизнедеятельности и главное условие для жизни. Ни вода, ни почва, ни воздух, которые мы загрязняем, не нужны нам для жизни так, как деньги. Вам все еще нужны доказательства? Скажите ему, сколько у вас денег, и он скажет, кем вы работаете, где живете, чем питаетесь, во что одеваетесь, какие развлечения предпочитаете, с кем общаетесь, с кем дружите, с кем спите. Скажите ему, сколько у вас денег, и он скажет, кто вы. Не стоит апеллировать к высоким моральным принципам, вечным идеалам и ценностям, творчеству, самовыражению, любви к человечеству. Все это останется лишь беспомощным крысиным писком, если не будет подкреплено главным средством существования – деньгами. В человеческом мире право голоса измеряется количеством наличных и властью. Он говорит предельно понятные вещи. Лучше быть богатым, чем бедным. Лучше жить в своей квартире, чем на съемной. Лучше покупать то, что хочется, а не то, на что хватает средств. Вы можете соглашаться с ним, можете спорить до хрипоты, можете восхищаться или презирать, но игнорировать его нельзя. Кто он? Просто один человек из золотого миллиарда Земли. Богатый, успешный бизнесмен, который хочет быть услышанным, потому что ему есть что сказать. Его зовут Геннадий Балашов. И он знает, как выжить в мире, пронизанном социальной иерархией. На планете кровь, которая уже давно не магма, а денежные потоки. Потому что он достойный гражданин своей планеты и знает ее законы. Книга, которую вы держите в руках, не универсальный рецепт успеха, не самоучитель и не автобиография, хотя в ней есть все перечисленное. Это размышления человека, который, родившись на окраине Днепропетровска, не имея стартового капитала и знакомств, сумел заработать миллионы, не хапнув при этом из казны и не обворовав кого-то. Балашов из тех, кто верит, что если идти к своей цели, обязательно ее достигнешь, даже если все вокруг говорят, что это невозможно. Если вы ищете забавного, качественного чтива, чтобы отдохнуть, лучше купите что-нибудь другое, потому что эта книга не принесет успокоения вашим нервам. Она заставит вас испытывать раздражение, анализировать, искать. Она заставит вас думать о том, кто вы и куда идете, в жесткой системе финансово-социальных отношений. И если вы по-настоящему захотите, то найдете ответы здесь, в книге «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». Полина Кудиевская. Пролог. «Будь что будет», Полина, набрав в легкие побольше воздуха, уверенно произнесла. «Это будет бестселлер. Они раскупят с прилавков весь миллионный тираж в первый же месяц». «Неужели это я говорю? Все-таки убедительно получается врать, когда дело касается денег. Сейчас этот денежный мешок мне поверит, и все будет зашибись». Но он возразил.
«Никаких бестселлеров мы не напишем, потому что понятия не имеем, как это делается. Но попробовать необходимо. А вдруг?»
Далее уже авторитетно, спокойно и с расстановкой она продолжила. «Геннадий Викторович, я знаю, что нужно делать. Я работаю в издательском бизнесе с 20 лет. Книгу сделаю за полгода. Все технические мелочи беру на себя. Вам главное искренне отвечать на мои вопросы. Но у меня есть условия. $2000 в месяц, свободный график работы и без офисного дресс-кода». Испытывающий взгляд из-под рыжей челки.
«А зачем тебе такие деньги?»
«Ничего не могу с собой поделать. Очень люблю красивые вещи и высокие каблуки», — простодушно ответила она. Мужчина в костюме от Феррагамо кивнул и усмехнулся.
«Дорогая, пойми, мне нужен готовый продукт, книга. Как, когда и в чем ты будешь выполнять задачу, меня интересует меньше всего. Можешь хоть в тапочках домашних на работу приходить, если тебе так нравится. Мои условия ты знаешь, не грузи меня мелочами».
«Договорились». Она встала из-за стола. «Ну, пока. Я в понедельник задержусь». О чем думают богатые люди? Сегодня первый рабочий день. С чего начать его чертову книгу? Ни одной мысли в голове. По дороге на работу, равнодушно проходя мимо пейзажей парламентского квартала, мимо череды роскошных авто разных, но одинаково недостижимых по дороговизне марок со спящими водителями чиновников и депутатов, продумываю будущие вопросы, которые задам шефу. О чем вообще думают богатые люди? Кому, как не ему, знать? Он же с ними тусуется. Открыв тяжелую дубовую дверь шикарного кабинета, сажусь в удобное кресло и включаю диктофон. Геннадий Викторович, скажите, о чем вообще думают богатые люди? О чем, к примеру, говорят жены крупных бизнесменов и политиков между собой? Вот сидят, к примеру, зажиточные дамочки за коктейлем в ресторане. Что их волнует?
Неожиданный вопрос.
Подперев правой рукой подбородок и уставившись куда-то вверх, он ненадолго задумался.
У кого что болит, тот о том и говорит. Богатые люди в основном не молоды, поэтому страх старости, утраты красоты, а часто и ее отсутствие, заставляют их говорить о здоровье, своем внешнем виде и пластических операциях. С упоением обсуждаются новые косметические процедуры и то, как кто что удачно подтянул, натянул, поднял или опустил. Но интересно, что говоря о красоте и здоровье, сверхбогатые люди часто и некрасиво одеваются и буквально уродуют себя лишними пластическими операциями. А лечение может превратиться для них в навязчивую идею.
Это было не совсем то, что я ожидала услышать. Какая разница, что они думают о красоте? Ведь деньги приходят к ним вовсе не благодаря этому. Но перебивать не стала. Приготовилась слушать пространный ответ на вполне конкретный вопрос. Шеф продолжил.
Хорошо родиться богатым. Знаешь, Полина, одна дама получила в наследство огромный капитал, когда ей было всего 5 лет. Она выросла, окруженная любовью, в сказочном, нереальном мире полученного в наследство дворца. В течение жизни она все время раздавала деньги. Слугам, знакомым, друзьям, кому-нибудь из них достаточно было только попросить. Ее многочисленные любовники тоже получали огромные состояния. В конце концов, она растратила весь миллиард всего лишь за 50 лет. Она тратила 20 миллионов в год на чудесную жизнь доброй принцессы. Когда она умирала, слуги стаскивали с нее оставшиеся кольца, как гонорар за свой труд. В общем, она умерла бедной и с массой долгов. Казалось бы, жуткая история, но если подумать, какую полнокровную жизнь прожила эта женщина, умудрившись растратить все до копейки на свои желания. И это ее счастье. Умирать богатым страшно. Представьте себе нашу дамочку, умирающую в богатейшем доме, среди 200 пар обуви, 300 платьев и 10 машин в гараже. Обидно. Интересно поступил Билл Гейтс. Он все свое состояние завещал благотворительному фонду. Судя по всему, в американском обществе зреет новая тенденция. Люди не хотят умирать богатыми, они хотят умирать знаменитыми. Вспомним Альберта Нобеля, премию которого раздают ежегодно из его же состояния. Некоторые зарабатывают миллиарды состояния, чтобы сойти с ума или стать посмешищем всего города. Стоит задуматься, к чему приведет обладание огромным капиталом. Ведь человек – существо слабое, и удар огромного состояния по голове приводит к неожиданным последствиям.
Вопрос не в том, как справиться с неожиданным подарком судьбы в виде нескольких миллионов долларов, а в том, как его получить, – прервала я Балашова. Красота и здоровье – это все, о чем думают богатые люди?
Нет, конечно. Все богатые люди стараются окружить себя всевозможными регалиями. То мы видим 26-летнего секретаря совета, то 29-летнюю профессоршу, то сомнительного вида лауреата какой-нибудь премии. Ты спросишь меня, зачем мультимиллионеру нанимать людей, чтобы они за него писали огромные нечитабельные статьи на экономические или политические темы? Зачем мультимиллионерше, которая не занимается преподаванием, быть профессором? Ведь 3 года назад она была всего лишь нотариусом. Зачем таким самодостаточным персонам, как Кучма, Янукович, Ющенко, академические и профессорские звания? Здесь и кроется ответ, о чем говорят сверхбогатые люди.
Ну, наконец-то хоть что-то в тему, подумала я. А то я уж было начала волноваться, что 20 минут диктофонной записи пошли коту под хвост.
Для начала надо выяснить, чего они боятся. А боятся сверхбогатые люди одного – быть разоблаченными. Мнение «богатый» значит «умный», раз смог заработать огромные деньжища – миф. Потому что эти люди за званиями, регалиями, как правило, прячут свою ничтожность. Сверхбогатые, влиятельные люди создают некий набор из символов, за которым прячут страх быть разоблаченными, уличенными в некомпетентности и элементарной безграмотности. Так, в незнакомых компаниях они боятся говорить и поэтому, как правило, глубокомысленно сохраняют безмолвие, молчанием создавая себе ореол очень умных людей. На самом же деле они молчат, потому что не могут свободно говорить. Боятся быть разоблаченными. Жены сверхбогатых людей и политические бизнесвумен, обремененные мультимиллионными состояниями, с незнакомыми стараются помалкивать. И со стороны кажутся очень умными. И те, и другие живут в мире, где все к их услугам. Салоны, выставки, рестораны, фитнес-центры, магазины, прислуга. Это некий замкнутый мир, в котором им всегда рады и всегда прислуживают. В этом мире у сверхбогатых людей складывается интересная манера говорить. Они всегда кого-то учат. Одних они учат, как заниматься спортом, других, как быть ухоженными, третьим рассказывают, как и во что одеваться, четвертым, что покупать и что в моде. Они учат до самозабвения. И учат всегда нижестоящих, тех, кто не может спорить. Равенства в их обществе не бывает. Если где-нибудь на выставке встретились 3-4 богатые женщины, среди них все равно одна будет богаче и влиятельней. Именно она начнет учить остальных. Если она уйдет, учить начнет та, что идет следом по влиянию и состоянию.
То, что говорил этот состоятельный человек, развалившись в шикарном кабинете в центре Киева, заставило меня в глубине души ухмыльнуться. Неужели, Геннадий Викторович, вы действительно сейчас это рассказываете? Ведь говорите о таких же, как вы сами, подумала я. Но он, не замечая моего удивления, продолжал отвечать на вопрос.
И мужчины, и женщины, скрывающие из себя настоящих, то есть тех, кто вчера еще был без денег, не имел возможности покупать вещи даже на базаре, и в кратчайшие сроки стал богатым, неизбежно превращаются в моралистов. Это их психологическая защита. С утра до вечера они читают кому-нибудь мораль. Водителю, тренеру, продавцу, официанту, повару. Их мужья на фирмах и на должностях учат подчиненных быть честными, вести себя достойно, выполнять свои функциональные обязанности, но это не мешает им приворовывать государственные средства и не доплачивать зарплату персоналу. Их жены все время рассуждают на темы честности и морали, хотя прекрасно знают, что капиталы мужа и их собственное поведение не всегда соответствовали моральным устоям. Как политический психолог могу сделать вывод, что две темы общения у сверхбогатых неискоренимы. Это наставление окружающих и выпячивание своей высокой моральности. На всеобщее обозрение. Вспомни, о чем говорит Ющенко, о ценностях и морали. Жена Ющенко о помощи детям и защите материнства. Но это не мешает Ющенко быть одним из самых богатых людей страны, занимая только государственные должности. А Катерине, получив деньги на больницу будущего, за 5 лет так и не начать ее строить. Янукович, накапливая профессорские, академические и прочие регалии, часто путает известных писателей, поэтов и географические названия. Азаров говорит о борьбе с коррупцией и о том, что начинать надо с себя, забывая о том, откуда у него, собственно, деньги и имущество. Тимошенко с нулевой декларацией о доходах в бронированном «Мерседесе», одетая в «Луи Вьютон», имеет огромные счета в офшорах и заявляет, что все это для людей. И это первые лица государства. А какими соловьиными трелями заливаются о морали жены банкиров и олигархов? С каким упоением они учат свою прислугу, продавцов в магазине, официантов, компаньонов, портных? Послушай Черновецкого и Кельчицкую. Эти вообще, кроме морали, не говорят ни о чем.
Подождите. Ясно, почему богатых волнует красота и здоровье. Но почему они говорят о морали? Это что, понты такие?
Не совсем. Согласно Зигмунду Фрейду, человек говорит о том, чему его не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный человек говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали. Накопленные регалии и звания всегда куплены. Говорят о том, что знаний у них нет. Напрашивается вывод, что нами управляют в основном безграмотные, аморальные люди. По сути, такие же, как мы все. Все мы родом из детства. Мы росли в одних дворах вместе с ними, примерно в таких же семьях. И если наша аморальность и безграмотность ограничена нашими финансовыми возможностями, то аморальность и безграмотность власть имущих не ограничена ничем. Огромные полчища грамотных, умных, знающих и высокоморальных людей всегда служат власть имущим. Они-то и создают их звания, создают им фирмы, руководят их предприятиями и ведомствами, пишут за них статьи.
И книги, пронеслось у меня в голове. Но я тут же отогнала эту мысль подальше. В конце концов, он за это платит приличные деньги.
Уверен, нам, как гражданам Украины, самим надо меняться и поменьше верить в моральность и бескорыстность власть имущих, надеяться только на себя, постепенно исправляя свою собственную моральность. Я, по крайней мере, надеюсь исключительно на себя.
Геннадий Викторович, бабло и понты политиков – тема, конечно, неисчерпаемая. Я собралась задать следующий вопрос.
На сегодня все. У меня дела.
Кинул шеф и, быстро встав из-за стола, едва попрощавшись, ушел.
Crazy.
Бедные ненавидят богатых, богатые презирают бедных. Да, моралисты хреновы. Говорят о нравственности, а сами наворовывают себе состояние и живут в шоколаде, летая на 5 o'clock в Лондон и покупая модельного тряпья на сумму, равную стоимости квартиры в спальном районе. А тем временем где-то в селе бабушкам не за что хлебушек купить. Ничего не скажешь, устроились суперово. А мы все это терпим, прогибаемся под систему, смиряемся с тем, что такая наша судьба – платить налоги и получать мизерные зарплаты и пенсии, наблюдая по телевизору за роскошной жизнью тех, кто без зазрения совести хапнул. Несправедливость какая! Почему люди вообще делятся на богатых и бедных? Вот пускай Балашов и ответит. На следующий день шеф начал говорить, практически не раздумывая.
Пока что человечество просто не может по-другому, вдумайся. Всю историю общество делилось на бедных и богатых. Богатых почему-то всегда мало, бедных слишком много. Знаешь, интересный эксперимент был поставлен над крысами. Крысы довольно социальные существа, живут сообществами. У них тоже есть внутренние войны и четкая иерархия. Они тоже бывают бедными и богатыми. Эксперимент заключался в следующем. Крыс посадили в замкнутое пространство, отдельное помещение, состоящее из 4 комнат, две из которых были тупиковые, а 2 проходные. Крыс хорошо кормили, поэтому они быстро размножались. Через некоторое время наблюдалась следующая картина. 2 самых крупных самца заняли крайние тупиковые комнаты. Имели 2-3 чистеньких самочек и небольшое количество ухоженного потомства. В эту тупиковую комнату они не пускали никого извне. Та же ситуация сложилась и во 2-й тупиковой комнате. Самец, пара самок и здоровые симпатичные крысята. В проходных же комнатах скопилось огромное количество неухоженных, слабых самцов и самок, которые буквально кишили друг на друге. Беспорядочное совокупление, умерщвление и поедание ослабших – все это происходило в переполненных крысами проходных комнатах, в то время как в тупиковых царила полная тишь и благодать. Этот эксперимент ярко показал то, что наблюдается и в человеческих сообществах. Самые способные и умелые в плане бизнеса и денег занимают самые выгодные места для жизни и работы, ограждаются от остального сообщества и живут своей сытой человеческой жизнью. Закрытые дачные поселки, государственные учреждения, дорогущие рестораны, бутики, салоны, элитные дома – это и есть те тупиковые комнаты. Те так или иначе оказываются самые сильные, самые способные человеческие особи. Остальной народ живет в безумных, грязных многоэтажках, давится в метро, толчется на базарах, в супермаркетах, на переполненных манифестациях и митингах, где за небольшие деньги защищает тех, кто сидит на своих дачах. С одной стороны, кажется, что это несправедливо, но с другой – человек, как и прочие высшие млекопитающие, крысы, волки, предрасположен к жизни в иерархии. Другое исследование, которое тоже проводилось над крысами. Группу из нескольких особей посадили на остров, сыр находился на другом острове. То есть за едой надо было плыть. Крысы тут же организовали сообщество, где выделялись 2 наказывающие крысы, 2 крысы-вождя и крысы-исполнители. Одни крысы отдавали приказы другим, а те, в свою очередь, гнались за едой. Голодные крысы таскали сыр крысам-вождям. Эксперименты продолжили. Собрали 3 группы крыс, 6 приказывающих, 6 исполняющих приказания, 6 вождей, и каждую группу переселили на отдельный остров. Крысы точно так же разбились на группы, где вновь выделились вожди, наказывающие и рабы.
Моему внутреннему возмущению не было предела. Как можно людей сравнивать с крысами? Может, я живу не на Крещатике или не в личном особняке, но крысой себя не считаю. Мне просто повезло меньше, чем какому-нибудь сыну олигарха. Но Геннадий Викторович не унимался.
Иерархические сообщества оказываются более жизнеспособными. И с точки зрения эволюции именно иерархия позволяет продолжать род своего племени. Но в иерархии есть одна особенность. Иерархические сообщества, в которых слабые поддерживаются, более жизнеспособны по сравнению с теми, где они уничтожаются. Вдумайся, в Индии 50 миллионов миллионеров, столько же, сколько население Украины. Казалось бы, удивительно, но это на 1 миллиард населения, то есть все те же 5% индусов, живущих как крысы, в тупиковых комнатах. С точки зрения иерархии всего 5% живут хорошо, остальные за $1 в день, влачат жалкое существование на грани выживания. В Украине, наверное, тоже хорошо живет всего 5% населения. Остальные, при всей образованности и умениях, лишь выживают. Если взять Европу с ее отличным климатом и удобством для проживания, то там 20% миллионеров, остальные же живут просто неплохо.
Так как же войти в эти 5% населения? Подобралась я, наконец, к главному вопросу будущей книги, подавив кипевшее во мне негодование. «Что нужно делать, чтобы заработать $1 000 000?» В надежде получить ответ, тихо спросила я.
«Могу сказать одно, что человек никогда не станет богатым, если будет читать книги о позитивном мышлении. Денно и нощно верит в чудо. Шанс стать богатым имеет тот, кто активно перемещается в места скопления денег. То есть нужно оторвать свою задницу от дивана, как говорят американцы, и переместиться в то место, где находятся богатые. Объясню. В селе Оторвиколесовка в шахтерском поселке никогда не заработать денег, потому что их там попросту нет. Бессмысленно ловить рыбу даже самой лучшей снастью в озере, где нет рыбы. Барышня, мечтающая стать великой голливудской актрисой, даже имея сверхталант и суперкрасоту, не будет иметь шанса, если не поедет в Голливуд. Полина, я бы хотел, чтобы в книге это обязательно прозвучало, чтобы люди поняли. Даже если у вас будут от работы вылазить глаза на лоб, вы будете пахать с утра до ночи, но в местах, где нет денег, героически работая рука об руку с бедными, ваши шансы стать богатыми равны нулю. Не стоит обижаться по поводу экспериментов над крысами», —
сказал он, словно прочитав мои мысли.
«Пойми, Полина, деньги достаются не самым умным, не самым красивым и даже не самым знаменитым. Деньги, по своей сути, аполитичны, не имеют цвета и запаха, но у них есть принцип – расселяться в самых лучших местах мира. Там, где хорошие дороги, работают аэропорты, нет демонстраций, взрывов, нет коррупции. Деньги любят спокойствие, а большие деньги любят тишину. Эксперименты с крысами показали, что иерархия складывается всегда и что у каждого есть шанс изменить свое социальное предназначение. Просто нужно оказаться в нужный час, в нужном месте, среди правильных людей. А так как иерархия неискоренима, нужно искать свою собственную социальную группу, где вы сможете доминировать, иначе всю жизнь будете таскать сыр богатым, оставаясь голодным».
«А вы тоже заработали деньги, как сильный самец-крыс, вытеснив остальных в общие комнаты?» — с ухмылкой спросила я.
«А вот это завтра, Полина». A true story, how it happened. I bought a kid smoking heroin. They call it chasing the dragon. He copped a pack and smacked with rat poison. He's out to have fun, but now he's all 9-4. He took a hit and he sucked the smoke down. Before you knew it, started spinning around, stumbling and staggering, face turning blue. Глава третья. Золотая ось для золотого миллиарда человечества.
Часы незаметно оттикали положенное время, и вот я опять в кабинете шефа. Отвлекшись от монитора, компьютера, он повернулся ко мне.
«На чем мы остановились в прошлый раз?»
«Я спросила, заработал ли свои деньги миллионер Балашов так, как альфа-самец крысы?» «Это ваша тупиковая комната?» Окинув взором шикарно обставленную комнату, произнесла я.
«Да, и горжусь этим. Ты зря стебешься, Полина. Во всем мире испокон веков существовала некая правящая элита, так называемый «золотой миллиард земли». В каждой стране с удивительной точностью воспроизводится иерархия, при которой 5% населения живет в 1000 раз лучше остальных».
Глухая пустота, невесомость. Времени не существует, есть только вечность. Лишь светящиеся бесконечно далекие от взора точечки напоминают, что это гигантское черное чрево наполнено таинственными обитателями, звездами, планетами, целыми галактиками. В темном от устрашающей глубины пространстве окутанный нежно-голубой пеленой шар. Неспешный ход его почти незаметен, так плавно он кружится вокруг звезды, светящейся горячим золотом. Так плавно он кружится вокруг звезды, светящейся горячим золотом. Разрозненные песочно-желтые кусочки земли посреди гладкой, заполнившие почти всю поверхность сини. И только тонкая паволока облаков скрывает от бесконечной Вселенной и ее излучений Землю. Отсюда не видно ни ежедневной суеты мегаполисов, ни войн за нефть и ресурсы, ни эпидемий, ни радости, ни грусти, ничего. Отсюда жизнь на Земле кажется безмятежной, гармоничной, как и сама планета. но это зрелище обманчиво. Сквозь сотни тысяч километров, ближе, пока маленький шар не заполнит собой все, что может увидеть глаз. И вот уже видно на могучих континентах кружево озер и рек, будто игрушечные конусы самых высоких гор, различима зелень лесов и белизна вечных льдов. И по-прежнему жизнь Земли предстает в воображении как нечто идеальное, справедливое, красивое. И опять мираж. Вот на этом континенте солнце испепеляет жаром все, до чего дотрагиваются его лучи. Поэтому люди, живущие здесь, имеют кожу черного цвета и страдают от недостатка пресной воды. Многие из них голодают, умирают от болезней. Правее, на Земле, клином выступающий в океан, обитают люди тоже с темной кожей и также привыкшие к нищете. Они знают, что родившийся в касте бедняков так и проживет в трущобах всю свою жизнь. Раньше у них даже были запрещены браки между представителями разных каст. Намного выше – люди, приноровившиеся к суровому нраву тех мест. По полгода они не видят солнца, лишь белую снежную пустошь, и до сих пор строят такие же переносные дома из оленьих шкур, как и их далекие предки. А в этих широтах – те, кто мечтал построить светлое будущее. Теперь они маются от того, что потеряли смысл жить, а еще – от того, что друг у друга воруют. Жить хорошо только в этом месте на планете. Широкая полоса, будто поясом, обвивает земной шар по сороковой параллели, где самые комфортные климатические условия, где изобилие овощей и фруктов. Вдоль узкой ленты тела Земли испещрено серыми пятнами шикарных городов.
Здесь живет практически весь золотой миллиард Земли. «Самые богатые люди планеты, Полина».
Голос шефа донесся откуда-то из небытия.
«Эта склонность человека к иерархичности настолько глобальна и неискоренима, по крайней мере пока, что ее можно увидеть даже на карте. Самые сильные и способные заняли лучшие места на Земле вдоль сороковой параллели, как в южном, так и в северном полушарии. В этой узкой полосе проживают самые богатые и успешные люди Земли. Практически весь золотой миллиард. Деньги и капиталы в мире распределяются по очень простому принципу. Они всегда находятся там, где удобно и комфортно жить богатым людям. Как только человек начинает зарабатывать большие деньги, он тут же улучшает свои жизненные условия. Покупает дом в более дорогом районе, пересаживается на более дорогую машину. По сути, деньги заставляют его переселяться в более комфортное, безопасное и безлюдное место. Самые дорогие места в мире – это безлюдные острова миллиардеров на Средиземном море.
Он чинно поднялся и, продолжая говорить, двинулся от своего рабочего стола по направлению к дивану и креслам с темно-коричневой кожаной обивкой и золотистым напылением на подлокотниках и ножках. Рядом стоял незамеченный мною раньше напольный глобус-бар из тех, которые получают в подарок крупные чиновники за помощь в развитии чужого бизнеса.
Человек никогда не сможет стать миллионером, сидя дома или проживая в местах, где нет денег. Деньги мира на сегодняшний день находятся в основном в Америке и в Европе, в мегаполисах. Есть деньги и в Киеве, но здесь их меньше. Человеческое сообщество в огромных масштабах воспроизводит иерархию крыс. Часть населения Земли отвоевала для себя окрестности сороковой параллели, где самый лучший стабильный климат, самые комфортные условия для обитания, где рядом на 37-й параллели растет виноград, где находятся лучшие зоны отдыха и проживания, где разместились лучшие города мира.
Балашов ткнул рукой в глобус.
Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, Нью-Йорк, Лиссабон, Мадрид, Барселона, Рим, Афины, Анкара, Пекин, Токио. Как тупиковые комнаты для крыс. Богатые страны удобны для проживания и комфортны для богатых людей. Наши миллиардеры, заработав и зарабатывая деньги в Украине, имеют роскошные дома в Лондоне, в Италии, Монако. Именно там они видят продолжение своего рода. Именно там учатся и собираются жить их дети. Они покупают виллы в Сен-Тропе, расселяются на Женевском озере. А такие, как Абрамович, приобретают еще и футбольные клубы, суперяхты, развивая английские судоверфи. Дочь экс-президента Украины Леониды Кучмы купила один из самых дорогих домов в Лондоне. Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева там же. И никто не вправе осуждать их за то, что они хотят жить лучше. Задай себе вопрос, Полина. Где бы ты жила, если бы имела миллиард? В отвратительном климате своей родины с годовым перепадом от плюс 35 летом до минус 20 зимой, или в лучшем климате мира с годовым колебанием температуры чуть больше 10 градусов. На Сардинии, остров миллиардеров, где поселился второй президент Украины, я призываю читателей не осуждать, а принять к сведению и просто понять геополитическую природу движения денег. Деньги скапливаются в самых лучших местах мира.
А что вы советуете? Бросать работу, продавать квартиры и переезжать всем в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж?
И да, и нет. Я говорю, что если люди хотят богатства для своих детей, им необходимо переезжать в более комфортные места, чего бы им это ни стоило. Если семья живет в маленьком городке, ей нужно переезжать в столицу. Если на окраине столицы, нужно стремиться в центр. Ведь то же самое перемещение капиталов происходит и внутри любого мегаполиса, включая и Киев. Софиевская площадь, улицы Шелковичная, Институтская правительственного квартала, Царское село и Золотые ворота Кончазаспы сохраняют за собой статус самых дорогих мест столицы. Люди, которые заработают деньги, ограбив где-нибудь свои шахты и заводы, все равно приедут в Киев и будут покупать недвижимость для своих семей и работы именно в лучших местах. А значит, те, кто находится в Киеве, всегда имеют шанс заработать. Знание и понимание природы движения денег в лучшие места – может помочь в принятии собственного решения. Где, как и, главное, на ком зарабатывать свой первый капитал.
Первые деньги. Мы уходили от главной задачи книги все дальше. Вместо рекомендаций, когда, где и как человек может войти в сказочный мир богатых людей, диктофон записал 40 минут социального дарвинизма, который, кроме горького осадка на душе, ничего не оставляет. Вся эта муть о социальной иерархии, наверное, имеет право на жизнь. Хотя и неприятно осознавать себя крысой, бегающей по лабиринту финансово-иерархических отношений. Что остается делать большинству? Ведь все тупиковые комнаты уже давно заняты, и переезд туда – неподъемная по деньгам затея. Нет ничего удивительного в том, что в условиях, когда все везде уже давно схвачено, людям остается лишь агрессивно шипеть на тех, кто богаче, и таскать им сыр, чтобы заработать себе на жизнь. Есть ли у кого-то без состоятельных папочек и мамочек, мужей и жен, у кого-то без стартового капитала вообще шанс прорваться? Реально ли в настоящих условиях в Украине заработать миллион долларов? Можно ли это сделать, не имея стартового капитала и богатых родственников? Интересно, что ответит шеф? 90-е остались уже далеко позади, а вместе с ними и все шансы подняться в несколько дней практически с нуля.
Легенды и мифы о стартовом капитале из той же серии, что и разговоры о позитивном мышлении. Рассуждения типа «если бы у меня был стартовый капитал, я бы», «у меня» и так далее. Стартовый капитал – это сам человек с его достоинствами и недостатками. Чтобы заработать первый капитал, придется наврать, навешать на себя обязательств, впутаться в сомнительные дела, нарушить все законы логики и физики, наплевать на налоговое законодательство и законы, рисковать, вымаливать, отбирать, победить конкурентов. Короче, вывернуться наизнанку просто не будет. И нужно забыть о позитивном мышлении. За деньгами погонит только страх. Страх перед бедностью быстрее сделает людей богатыми, чем позитивное мышление и вера в будущее. Тысячи молодых мальчиков и девочек, мужчин и женщин именно сейчас и именно в этих условиях зарабатывают свой первый миллион. Многие из них об этом даже не догадываются. Они, как мотыльки на огонь, выпучив глаза, часто в бессознательном состоянии несутся к своему миллиону. Уверяю тебя, Полина, никто не знает, как заработать деньги без стартового капитала. Но факты говорят о том, что 20 лет назад почти ни у кого в Украине не было миллиона. А сейчас у 5% граждан Украины состояние либо выше миллиона, либо приближается к нему. в мире в целом и в Украине в частности, с каждым годом, с каждым месяцем становится все больше денег. Невзирая на кризис, капиталы растут, и каждый день появляются новые миллионеры и миллиардеры.
Однажды одному человеку нужна была глиняная посуда. Промышлял он тем, что держал небольшую отару и менял шерсть на товар. И предложил он соседу-гончару мешок шерсти за кухонную утварь. Тот пришел к нему домой и готов уже было отдать обещанное, но увидел посреди деревянных инструментов на лавке кусочек металла. «Сосед, поменяй мне этот брусок на всю эту посуду, и ровно столько же я принесу тебе завтра», — попросил гончар. Хозяин согласился. Так появились деньги. С тех пор прошло несколько тысячелетий. Бумажки, купюры, банкноты, пятерки, двадцатки, сотки, пятисотки, зеленые, коричневатые, разноцветные, пачки, стопки, связки. Горы денег бегут сплошным нескончаемым потоком по жилам земли, концентрируясь в больших городах, собираясь в банках, превращаясь из бумажных прямоугольников в многозначные цифры на мониторах и появляясь опять в виде купюр то в одном, то в другом конце земного шара, чтобы погибнуть и вновь возродиться на монетных дворах. С того самого времени денег много не бывает. Их может быть только мало. Сердце современной цивилизации бьется денежным пульсом. Кто говорит, что ему не нужны деньги, врет или страдает неврозом. Кто испытывает душевные муки, у того нет бабла. Теперь лечат не время, лечат наличные. И доктора за те же средства. Вот оно, общество потребления во всей своей красе. Менеджер младшего звена стремится перейти в ранг средних. Те – стать топом. Директор мечтает о своей собственной компании, где он царь и бог. А собственник – о миллионах и открытии новых бизнесов. И вся эта пирамида желает одного – иметь больше, а значит, больше тратить, отстегивать, обналичивать, покупать, приобретать, овладевать – отовариваться, обзаводиться, закупаться, припаковываться. Крутой телевизор, последняя модель мобильного телефона, более стильная одежда, дороже ресторан, навороченнее машина, элитнее курорт, просторнее квартира, свежее ремонт, красивее и удобнее мебель. Простое человеческое счастье, совершенная машина потребления. Все хотят денег. Все хотят жить лучше.
Каждый день появляются новые миллионеры и миллиардеры. И это не простое везение. Все, кому повезло, проделывали один и тот же путь. Они куда-то шли, ехали, начинали какое-то новое дело с целью заработать хотя бы что-то. И если не получалось, они начинали заново.
Балашов говорил и весь светился. Он был похож на мессию из высшего мира богатых и успешных, дарующего сирым и нищим новую религию.
Чудо упавшего на голову миллиона для них тоже происходило внезапно, на десятый, а может и на сотый раз непрерывных попыток. Полина, напиши в книге мое обращение тем, кто хочет стать успешными людьми. Если вы хотите заработать миллион и у вас нет денег, вам надо попасть в информационную структуру богатых, то есть общаться, слушать, слышать и еще раз слушать людей с состоянием. Слышать то, что им надо. Вся полученная от них информация будет перерабатываться, и рано или поздно все получится. Но не огромное желание иметь деньги натолкнет человека на какую-то хорошую идею, а страх остаться бедным. Не стесняйтесь брать работу у богатых и для богатых. Прекратите общаться с себе подобными бедными, разве что объединяться для заработка денег в группы. Не забивайте голову общением с ненужными людьми, и тогда у вас всегда будет шанс преуспеть в этом мире. Помните, что 25 лет назад ни у Ахметова, ни у Таруты, ни у Суркиса не было никакого стартового капитала. Они просто хотели денег и общались с властимущими и богатыми людьми того времени. Отличная стартовая площадка для зарабатывания капитала. Не деньги, а связи и информация.
Но как найти эти связи и информацию, если за душой не гроша, а в шкафу шмотки, шитые где-то на Малой Арнаутской, неизвестными украинскими дизайнерами Дольченко и Габаненко?
Ну смотри, удачно женился, и ты уже миллионер. удачно вышла замуж, и ты уже тратишь деньги в Милане. И Кучма, и Литвин, и Пинчук, и Тегибко в свое время удачно женились на дочерях высокопоставленных родителей. Но человек без связи может потянуть и совместный бизнес с каким-нибудь богатеньким Буратино. Только придется придумать весь проект от начала до конца и забить свою долю в совместном бизнесе. Человек платит работой, его богатый партнер войдет в придуманный кем-то бизнес деньгами. Чудес не бывает. За всем этим стоят и унижения, и разочарования, и трудности общения бедных с богатыми. Но в метро не встретишь миллионера, а на окраине человека в приличном «Мерседесе» можно встретить только на разборках. Все богатые толкутся в одних и тех же магазинах, салонах, ресторанах, закрытых городках, госучреждениях, элитных учебных заведениях. Родители не предоставили стартовый капитал, нужно благодарить их за то, что вообще дали жизнь. Но пусть читатели подумают о главном. Зачем они нужны состоятельным людям? Какое ценное качество для них есть? Чем они могут быть полезными богатым? Что они могут им предоставить в обмен на деньги? Те все равно платят за все и всегда. И если им нужно будет что-то, они заплатят. Но, повторяю, заплатят за то, что нужно им и только им. Богатые готовы платить всегда и везде, а люди могут продать им только то, что им нужно. Цинично, эгоистично? Да. Справедливо, честно? Нет. Но факт остается фактом. Своя головная боль важнее чужого свидетельства о смерти. В современном мире деньги настолько быстро тратятся и зарабатываются, что иногда даже нет времени на раздумья. На продажу должны быть выставлены все умения человека, который хочет заработать, то есть абсолютно все. Невозможно даже сказать, что понадобится сегодня или завтра человечеству. Вдумайся, сам факт переселения из Оторви-Колесовки в центр Киева за год заставит переделать такую колоссальную работу, что человек в любом случае станет другим. Фактически переродится. Чтобы внедриться в богатое общество, любому желающему нужно сосредоточиться не на промежуточных проблемах, которые возникнут во время переезда, а на том, кем он будет через год, через 10. Полина, даже устроившись уборщицей в ЖЭК Киеве, ты получишь гораздо больше информации и возможностей, чем проживая где-то в Оторви-Колесовке. Так пусть наши читатели запомнят, ваш первый миллион именно сейчас лежит там, где скопилась основная масса денег. И еще, ваш миллион в руках не бедных, а богатых. Факт остается фактом. Сегодня, сейчас масса людей зарабатывают свой стартовый капитал. Факт. С каждым годом все больше и больше людей в мире становятся миллионерами и мультимиллионерами. Факт. С каждым годом увеличивается количество золотого миллиарда. Факт. Наши дети будут зарабатывать больше нас, потому что мы зарабатываем больше своих родителей, а те, в свою очередь, зарабатывали больше своих родителей. Страх остаться бедными делает людей богатыми. Тот, кто не боится бедности, остается бедным. Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family. Paparazzi, it's a shame. You only in the rap game, only for the money and the fame. Extra large, it's a shame. You only in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi.
Глава пятая. Миллионеры без миллионов, миллиардеры без миллиардов.
Полина, ты бы хотела выиграть в лотерею $1 миллион?
Конечно, хотела бы. Геннадий Викторович, что вы такое спрашиваете? Кто же не хочет стать миллионером?
Выиграть миллион и стать миллионером – разные вещи. Чтобы разбогатеть, нужно очень четко это осознавать. Большинство почему-то понятия не имеют, кто такие состоятельные люди. Большинство считает, что миллионер – это человек, у которого есть $1 миллион. Но у настоящих миллионеров никогда не было $1 миллиона в наличии. Они сами признаются, что этого миллиона никогда в руках не держали. Забавный парадокс получается – миллионеры без миллионов. Ты спросишь меня, по какому критерию тогда можно отличить миллионера от немиллионера? Ведь люди с высокими достатками ездят примерно на одинаковых машинах. носят примерно одинаковую одежду, едят в одних и тех же ресторанах. Но чем они отличаются? В Украине очень много иностранцев. Они работают управляющими, главными менеджерами крупных компаний. Нашим людям они кажутся сказочно богатыми. Они дорого одеваются, едят в хороших ресторанах, красиво ухаживают за нашими женщинами. Но они не миллионеры. У них, как правило, есть только высокая зарплата плюс процент за сделанную работу. А понятие о капитале у них такое же, как у всех наших граждан. Весьма поверхностное. Имея 10-20 тысяч долларов заработной платы, человек может ощущать себя миллионером. Он будет жить как миллионер, но миллионером по сути не является. Если посчитать по формуле оценки капитала 10 тысяч умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет, мы получим цифру 1 миллион 200 тысяч долларов. Но эта цифра, эта сумма не капитал этого человека, а стоимость его работы. Это его стоимость как специалиста. Капитал человека – это либо проценты на вклады в банки, либо проценты по акциям, либо доходы от аренды. То есть то, что работает без вмешательства человека. Настоящие миллионеры – это те, кто имеет такой доход, у которых есть нечто, что приносит им большие ежемесячные доходы. Ты спросишь, как же тогда бизнесмены ведут миллионные проекты, вкладывают миллионы, не имея в наличии этих денег. Они придумывают бизнес, продают идеи, привлекают инвесторов, занимают деньги у частных лиц, берут кредиты в банках и управляют всей этой махиной, как управляющие компании и совладельцы, зарабатывая на управлении и на росте капитала. На самом деле настоящие миллионеры и не стремятся иметь миллион наличными. Они заботятся о том, чтобы этот миллион приносил процент. Поэтому у настоящих предпринимателей никогда нет свободных денег. Они постоянно их куда-то вкладывают, инвестируют, часто в ущерб сегодняшним потребностям своей семьи. Один украинский вице-премьер как-то сказал мне: «Знаешь, Гена, когда ты можешь тратить 50 тысяч долларов в месяц только на себя, через некоторое время понимаешь, что покупать уже особо нечего». Многие бизнесмены, даже кажущиеся миллионерами, до сих пор не вышли на сумму 50 тысяч долларов для личного потребления. Настоящий миллионер – всегда озабочен вложением своих денег или в недвижимость, или под процент. Те, кто получают зарплаты даже в 10 тысяч долларов, не являются миллионерами. А чтобы иметь постоянный доход в 50 тысяч в месяц, посчитаем. 50 умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет. 6 миллионов в недвижимости и акциях со скромным доходом 10% годовых. Вот эти люди, которые имеют постоянный доход на капитал, наши миллионеры. То же самое о миллиардерах. Их богатство исчисляется не деньгами, а предприятиями, вкладами, процентами, которые приносят им огромные ежемесячные доходы.
Встав со своего царского места за богатым письменным столом из темного дерева, Балашов подошел к окну с цветущими магнолиями. Отодвинув одной рукой штору цвета кофе с молоком, он погрузился в созерцание улицы и домов. По узкой дороге, ведущей к Верховной Раде, пронесся чиновничий кортеж.
Киев – удивительный город. В центральной его части живут миллионеры с мизерными зарплатами и пенсиями. Они страдают от того, что не могут позволить себе отдых за границей, автомобиль, качественное лечение, докторов и лекарства. А сами тем временем живут в сердцевине европейской столицы в собственных квартирах. Эти семьи обитают в центре Киева в дорогущих апартаментах в нищете, едва сводя концы с концами, и не задействуют свой главный капитал, свою квартиру, которую можно отремонтировать и сдать в аренду, получая от этого постоянный доход. А жить ведь можно и в более дешевой съемной квартире в другом районе. Но они ничего не меняют и продолжают винить судьбу в том, что у них ничего нет. Они не понимают, что у них есть капитал. Знаешь, как-то отдыхая в Гоа, на его восхитительном побережье из белого чистого песка, я познакомился с пожилой семейной парой из Петербурга. Я называю их про себя два счастливых пенсионера. Они рассказали, что свою квартиру в Петербурге сдали в аренду и получают с этого 5000 долларов в месяц. В Гоа они живут полгода, питаясь королевскими креветками и снимая неплохую квартирку всего за 150 долларов на чудесном берегу Индийского океана. Индусы считают их божествами, за скромную плату убирают в их жилище. Каждый день они совершают променад вдоль шикарных пятизвездочных отелей сказочного Гоа, где мы и встретились в одном из прибрежных кафе. Эти двое почти миллионеры, потому что у них есть капитал, составляющий $5000 умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет – $600000.
На этой фразе в кабинет ворвался кто-то из сотрудников офиса. Взлохмаченный мужчина в полурастегнутой истерзанной рубашке, неистово размахивая в воздухе помятыми бумагами, что-то громко говорил про иски в суд и грузоперевозочную машину. Шеф нахмурился и принялся выяснять подробности. Пора было заканчивать разговор. На скорую руку, покидав вещи в сумку, я вышла в просторный холл офиса агентства недвижимости «Липки», принадлежащего Балашову, и направилась к вешалке. «Эй, постой-ка!» – кто-то окликнул меня. «Хочешь $50?» «Хочу, добрый человек, коли не шутишь. А ты кто?» «Я директор компании, название которой тебе ни о чем не скажет. Приходи в воскресенье в 11 утра по такому-то адресу. Балашов просил передать». «А что делать надо будет?» «Несложная работа, связанная с мебелью». «Ладно, если получится, приду». Мебельная авантюра. Не столько нужда в лишних $50, сколько любопытство погнало меня в воскресенье по указанному адресу на Оболонскую набережную. Местом назначения оказался шикарный салон с огромными витринами, в которых красовалась фешенебельная изысканная мебель. Потолок окаймлял хрусталь, переливающийся всеми цветами радуги в свете горящих лампочек, искусственные свечи, диковинные люстры, цветы. Заходя в заведение подобного рода, всегда испытываешь неловкость за свой скромный внешний вид, за то, что дерзнул переступить этот порог, отделяющий мир престижных вещей от серой обыденности, не имея с собой как минимум несколько тысяч евро наличными. Не найдя ни одной живой души на улице, втянув голову в плечи, я отважилась оскорбить своим жалким присутствием салон элитной итальянской мебели. К счастью, внутри уже бродило несколько людей от шефа, к которым я тут же присоединилась. Вели они себя довольно странно, блуждая небольшой стайкой между рядов диванов и кресел, делая вид, что прицениваются, хотя цены там были просто бешеные, как для нас, простых менеджеров. «Спокойно. Без лишних вопросов, повторяй за нами», – зашептали они. «А в чем заключается подработка? Сейчас приедет машина, узнаешь». Проходя мимо Балашова, разговаривающего с двумя мужчинами в строгих костюмах, они кивнули и продолжили свой неспешный осмотр за следующим рядом мебели. За витринами салона припарковался грузовик, из которого бодро выскочили молодчики в темно-синих робах. Они направились в магазин, перекинулись двумя словами с шефом и, как ни в чем не бывало, начали грузить мебель. Спутники Балашова сильно занервничали. Стало слышно, что они общаются на повышенных тонах, размахивая руками. «Что это значит? Мы так не договаривались! Вы аферист!»
«Эта мебель вам не принадлежит»,
— упрямо и спокойно отвечал Балашов, руководя рабочими. Посетители салона принялись им помогать, упаковывая дорогущие пуфики, серванты и софы в полиэтиленовую обертку. Лица собеседников Балашова изображали такое искреннее негодование и беспомощность, что на какой-то момент их стало жалко. Они метались по салону, хватаясь то за мобильные телефоны, то за какие-то бумаги, пытаясь внушить что-то Балашову, но тот был непреклонен и только приговаривал.
«Это не ваша собственность, мы забираем нашу мебель».
В суете прошло несколько часов. Ни милиция, ни охрана так и не приехали. Грузовая машина, сделав две ходки, вывезла из салона все, кроме люстр.
А за этим мы вернемся чуть позже,
сказал напоследок шеф и вышел из опустевшего салона. При встрече я спросила Балашова, что это была за авантюра.
Так, моя разовая подработка. За пару дней удалось заработать 12 тысяч долларов и пару картин. Решение чужих проблем приносит деньги, Полина.
А можно поподробнее?
Да, если тебе это интересно.
Один знакомый Балашова, некто Хужевский, жаловался, что дела идут все хуже и хуже, и что на него навалилась куча малоприятной работы. Долгов перед клиентами, которые грозят скандалами с отделом по борьбе с экономическими преступлениями. За чашкой кофе он по-свойски доверил Балашову, чем сушил себе голову последние несколько месяцев. Суть проблемы заключалась в том, что обанкротившаяся мебельная фирма не могла забрать свой товар из салона, в котором ее продавали. Собственник магазина Плохов, которому компания задолжала за аренду огромную сумму, закрыл помещение и отказывался отдавать мебель, пока с ним не рассчитаются. Балашов решил разузнать дело.
Принцип простой. Если у кого-то в бизнесе проблемы на большие суммы или с дорогими товарами, за это дело нужно браться.
Сверкая глазами, сказал шеф и продолжил повествование.
Первым делом мы с компаньоном, прихватив договор аренды, отправились посмотреть, что же это за магазин. Нашли его с трудом, там, на Оболонской набережной. Какому идиоту пришла в голову мысль затолкать салон элитной мебели на набережную, до сих пор для меня загадка. Магазин был закрыт и надежно защищен центральным пультом охраны. Со входа была видна великолепная итальянская мебель и шикарная люстра за стеклом витрины. Мы обошли вокруг дома, прикидывая, как можно взломать магазин, чтобы вывести мебель. Но вначале нужно было познакомиться с хозяином салона. Хужевский рассказал, что тот ведет себя непримиримо, отказываясь отдавать мебель, и требует не только долг по аренде, но и проценты за невыплату. Суммарно это выливалось 42 тысячи долларов. От магазина мы отправились по адресу, указанному в договоре, месту прописки Плохова. Фантазия рисовала матерого предпринимателя, владельца элитного салона, живущего в великолепных апартаментах где-нибудь в центре. Но реальность оказалась другой. Лесной массив, квартирка в панельном доме на отшибе Киева. Спросив бабульку у подъезда код двери, мы без труда проникли внутрь. Дверь открыла чета дружелюбных пенсионеров, родителей Плохова. Мы представились новыми директорами магазина, и они тут же связали нас со своим сыном. Тот, опешив и растерявшись от нашего неожиданного визита к его родителям, тут же назначил встречу возле магазина. Через час мы уже стояли возле магазина, перегородив Мерседесом вход и ждали Плохова. Он появился в сопровождении молодого человека, представившегося юристом. Начал он сразу с наезда. «Почему вы поехали ко мне домой? Я уже все объяснил вашей компании. Кто вы вообще такие?» Мы вежливо объяснили, что перед ним новые директора салона, что мы собираемся оплатить долг по аренде и продолжить с ним сотрудничество. Поинтересовались, сколько мы ему должны. Плохов гордо заявил, что 42 тысячи долларов. Но он согласен на 40. Мы попросили открыть магазин, чтобы удостовериться, что наша мебель на сумму 300 тысяч долларов вся на месте. Собственник заявил, что сейчас не может этого сделать, но мы договорились встретиться на следующий день. Переспав с проблемой, Плохов принял ситуацию такой, какая она есть, то есть поверил услышанному. Наутро он был сама гостеприимность и устроил нам с компаньоном экскурсию по салону «Джумба». Мебель, созданная лучшими заграничными дизайнерами, была расставлена на 179 метрах магазина. Там были кухни, спальни, гостиные, столовые, кабинеты. И уместиться вся эта роскошь могла только на просторах элитных апартаментов. Каждым своим излишне выпирающим углом, каждым выдающимся сантиметром лепнины она будто доказывала, что заслуживает особого места и почета. После этого мы обсудили, как будем рассчитываться. Плохов практически окончательно поверил в то, что мы намерены возрождать магазин, но отказался дать ключи от него. Сказал, мол, когда появятся клиенты, тогда он и откроет магазин для показа. В принципе, сказали мы справедливо. На том и разъехались, установив довольно теплые взаимоотношения с юристом и Плоховым. Сразу же после этого мы отправились к учредителям компании и сказали, что изучили ситуацию и можем вывести мебель на склад за 12 тысяч долларов. Радости их не было предела.
Подождите, Геннадий Викторович. Это что получается? Вы просто из разговора узнали о проблемах фирмы и вот так, ни у кого не спросив разрешения, взялись за дело?
А зачем мне спрашивать разрешение и у кого? Я с подобными ситуациями сталкивался в жизни не раз. Так что хуже, чем есть, я бы не сделал. Вскоре я позвонил Плохову и сказал, что есть клиент из Москвы, который в субботу-воскресенье сможет посмотреть мебель. Условились на воскресенье на 11 часов утра. Остальное ты видела сама. Мы только люстры не успели забрать, да и то, потому что люди устали.
«Но это же нечестно!» – воскликнула я.
«Нельзя так сказать. С одной стороны, это обман, но с другой. Я ведь вернул предприятию его законную собственность. В понедельник учредители компании встретили нас с компаньоном как героев. Они оценили операцию, во время которой не было ни борьбы, ни сопротивления, ни осколков зеркал, ни вырванных с корнем ножек стульев. Тогда мы объяснили, что там остались люстры и требуется еще $2000 для их вывоза. Деньги дали тут же. На вторник мы заказали машину, которая поехала уже привычным для нее маршрутом. Дверь салона оказалась заперта, чего и стоило ожидать. Плохов пригласил подойти в соседний ресторан, на летней площадке которого нас встретило большое количество молодых людей. Один из них представился Антоном. Заявил, что мы поступили по беспределу, что это его магазин, и Плохов работает на него, и все дела будет решать лично с ним. Численное преимущество было на их стороне, а Антон производил впечатление полубандита. Поэтому после короткого обмена любезностями мы спокойно встали и ушли, заявив, что обсуждать с ним дела не намерены. В этот день вывести оставшийся товар так и не удалось. Выждав время, приблизительно через неделю по тому же маршруту отправилась новая грузоперевозочная машина и две машины с рабочими. Решение было такое – взломать дверь, снять люстры и пока охрана будет вести опрос-допрос, задержание – утащить товарно-материальные ценности.
И что?
Подожди, Полина, не перебивай. Дай хотя бы раз до конца договорить. Грузовик подъехал вплотную к салону «Джумбо», и мы начали ломать замок. Не успел он податься, как появилась группа захвата. Меня, моего компаньона и рабочих стали со всех сторон окружать люди в бронежилетах и с автоматами. Мы объяснили, что вывозим свою мебель, и не знали, что здесь сигнализация. Появился Антон, начал куда-то звонить, через время подтянулось еще пару милицейских машин. Потом появился и обиженный, возмущенный до предела Плохов. Через время появилась следственная группа. Деловитая женщина снимала отпечатки пальцев. Но мы были необычными захватчиками. Мы не были похожи на мафию или организованную преступность. Мы были похожи на богатых предпринимателей, которые решают между собой какие-то свои дела. Я всегда знал, что атрибуты власти сильно влияют на отношения людей. Поэтому, оценив мой двухдверный «Мерседес» и огромный «Лендровер» белого цвета моего бизнес-партнера, стоявшие сбоку возле мебельной машины милиционеры обращались с нами уважительно. Объявив всех задержанными, сотрудники правоохранительных органов разрешили нам ехать в милицию на своих авто. Плохова и Антона посадили в патрульную машину. Спустя несколько минут вся эта кавалькада припарковалась во дворе местного управления внутренних дел. Мы дали следователю показания, что пытаемся забрать свой товар, который силой удерживает злодей Плохов, позвавший на помощь преступника Антона и грозившийся причинить нам моральный и физический вред. Следователь посоветовал обратиться в суд, после чего нас отпустили. Так Плохов из нападающей стороны превратился в защищающуюся. Теперь Плохов вместо того, чтобы сдавать магазин в аренду, охраняет нашу мебель. А Антон оказался не бандитом, а таким же предпринимателем, как и все, только, возможно, из секции бокса. Что ты хотела спросить, Полина?
Зачем вы все-таки взялись за это дело? Неужели нет других способов заработать деньги, менее рискованных и более честных? Глава 7. Подмена смысла. Слегка зажмурившись и сделав небольшой глоток горячего эспрессо, Балашов на какое-то время замолчал, то ли отдыхая после долгого рассказа, то ли раздумывая над чем-то своим. стали слышны уютное тиканье настольных часов и дорожный гул из приоткрытого окна. Вдруг, когда мой слух уже привык к тишине, он заговорил.
Многим людям непонятно, почему один бизнес, самый неприглядный на первый взгляд, приносит доход, а другой, самый перспективный, нет. Ты спросила, почему я взялся за вывоз мебели? Потому что ты, как и многие другие, не видишь в нем выгоды, не считаешь серьезным делом. Но если думать не о процессе, а о результате, тогда все становится ясно. Как ты думаешь, в чем смысл бизнеса?
Неоднозначность его фразы поставила меня в тупик. Смотря чей бизнес, смотря какой бизнес, это индивидуально.
Многие небогатые предприниматели тоже так считают. В этом и кроется ошибка большинства наших граждан. Смысл любого бизнеса в деньгах. Один мой знакомый, который постоянно читает мой блог, недавно зашел ко мне и между делом показал логотип своего бизнеса. Я спросил, а зачем тебе логотип? Для того, чтобы заниматься бизнесом. Потому что я хочу сделать свой сайт, чтобы иметь представительство в интернете. А какой у тебя бизнес? Спросил я. Страхование. А сколько ты хочешь зарабатывать? Поинтересовался я. Много, ответил он. А конкретней? Ну, 5000 в месяц. А сейчас сколько? Продолжаю спрашивать я. Ну, может, 1000, ответил мой знакомый. А ты уверен, что от логотипа и сайта у тебя увеличится количество клиентов и доход? В чем фишка? В чем новизна? В чем отличие? Какая группа клиентуры? А это здесь при чем? Недоуменно спросил мой знакомый. Понимаешь, Макдональдс сначала стал Макдональдсом. У него был Биг Мак. И уже потом, став сетью, для удобства работы открыл свой сайт. Вначале был Биг Мак, а после этого логотип. Тебе надо больше страховать и лично общаться с потенциальными богатыми клиентами. И только после этого думать о таких средствах, как логотип и сайт, сказал я. Он обиделся и ушел. Когда-то и я, как он, оказался в такой же ситуации. Один олигарх невольно научил меня заниматься бизнесом, когда я, так же, как и этот молодой человек, пытался сделать бизнес, подгоняя к логотипу продукт. Тогда за плечами у меня уже было 12 лет собственного дела. Я попал на прием к одному из богатейших людей страны. Я предлагал ему свой бизнес, расписывал все его преимущества, а он сидел и, спокойно глядя мне в глаза, повторял один и тот же вопрос. А смысл? Я говорил о том, что мое предложение будет отлично смотреться, хорошо продаваться, но он все равно продолжал говорить. А смысл? Какой смысл заниматься твоим бизнесом? И я, чувствуя себя школьником, никак не мог ответить ему на этот простой вопрос. После этого он преподал мне урок, который я запомнил на всю свою жизнь, пальцами показывая латинскую букву «В». В данном случае она обозначала объем. Он продолжал задавать свой вопрос «А смысл?» и, наконец, спросил «Сколько денег на выходе?». Я начал называть цифры и осекся, потому что понял, такие деньги его не интересуют. Он просто мне объяснил, что ему интересен бизнес только с определенным объемом денег в конце, то есть сколько мы вложим и за какой период получим эти деньги обратно. Его бигмаком были деньги. Я ушел от него в недоумении, но после того, как мой бизнес провалился, я начал мыслить именно так, как он сказал. Формула успеха этого олигарха заключалась в простой формуле – деньги – смысл бизнеса. Если человек занимается предпринимательством, дело в конце должно приносить ему деньги. И это единственный критерий оценки его деятельности, а не качество обслуживания, большая сеть, грандиозный эффект или что бы там еще они придумают. Все, что бизнесмен затеял, он делает ради денег, потому что если дело не ради денег, то бизнес обречен, как бы он ни нравился своему владельцу, как бы он ни любил свой ресторан, мастерскую, парикмахерскую и что-то там еще. Вот оно, заблуждение подавляющего большинства. Предприниматели и сотрудники организаций подменяют смысл бизнеса, которым являются деньги, средствами.
«Дайте угадаю», – перебила я размеренную речь Балашова. «Такие вещи, как стремление к самовыражению, самореализация – это что, все тоже ложные цели бизнеса?»
«Абсолютно верно. Личная амбиция – это средство для достижения цели, получения денег, повышения финансового и социального статуса. Если не получается с деньгами, люди начинают ориентироваться на средства. Отсюда возникают обманчивые лозунги. Главное – сплотить коллектив, главное – удержать рынок, деньги не главное, работа на перспективу и прочая лабуда, не относящаяся к деньгам. Эта подмена понятий всегда приводит к плачевным результатам. Я объясню на примере. Полина, представь себе первобытных охотников, которые, собравшись убить крупного зверя, вдруг начали бы подменять конкретную цель убийства мамонта, в чем, по сути, и есть смысл охоты. На средства занялись бы улучшением стрел или просто прогулкой по лесу. Они бы дружно говорили, что они самые меткие, ловкие, быстрые, но вместо конкретной задачи убийства мамонта занимались бы имитацией охоты. После нескольких таких охот их женщины не пустили бы их назад домой. А у нас многие бизнесмены вместо настоящей добычи денег постоянно занимаются тренингами, учебой, созданием сайтов, разработкой логотипов, при этом не решая главной задачи – просто зарабатывать деньги. Они не определяют цель бизнеса – деньги.
Сбивчивое тяжелое дыхание, налившиеся свинцом, уставшие от непрерывной ходьбы ноги, ослепляющий свет факела в левой руке, тяжелое копье, заставляющее мышцы правой руки напрягаться из последних сил. Скоро ли все закончится? Он представляет приветливые крыши своего поселения, как выбегут навстречу ему и всем остальным мужчинам племени дети, радостно похлопывая убитого зверя и тут же в страхе отбегая от него. А если им не удастся принести добычу, то дети, как обычно, станут прыгать вокруг них, подражая их походкам, манере говорить, неся в руках палки и воображая, что это копья. Но сейчас не время мечтать. Они на охоте. Нужно отдохнуть, заодно и немного подточить копье. Люди с загорелыми сильными телами садятся на мягкий травяной покров лесной поляны. Чуть поодаль, между высоченными деревьями, раскинулся огромными лапами папоротник. Угрюмые лица, согнутые спины, на которые не спадают сосульки спутанных волос, кожаные набедренные повязки. Кто правит оружие, кто просто сидит в задумчивости, наблюдая за остальными. Вечернее солнце оранжевыми бликами касается верхушек сосен. Вожак говорит, что пора развести костер и перекусить. Сегодня они возвращаются ни с чем, как и в остальные дни последних двух лун. Но это не важно, потому что женщины их поселения и так знают. Они великие воины, лучшие охотники. То, как они сознанием дела собрали снаряжение и снеть, вышли в леса тесной, смертельно опасной для любого зверя группой, как крались среди труднопроходимых зарослей, как несколько раз нападали на след крупного животного. Они лучшие. «Они опять вернутся ни с чем», — громко произнесла худощавая девушка, несущая полную корзину мелких красных ягод. «Ты не знаешь этого», — цыкнули на нее женщины. Но та, ловко увернувшись от затрещины, сказала: «Они думают, что великие, а мы несколько лун не видели убитой дичи. Их копья слабы, как земляные черви». Женщины были с ней согласны, хоть и надеялись на чудо. И они продолжили собирать съедобные плоды молча. Послушайте, можно ли в обществе, где деньги – главный и единственный смысл бизнеса, жить спокойно, не опасаясь рейдерства, спекуляций, финансовых пирамид и прочих радостей нецивилизованного рынка, не сдавалась я?
Можно, Полина. Так живут в США, к примеру, и в самых богатых странах Европы. Тут вопрос в законах страны и в условиях рынка, а не в смысле бизнеса. То же самое происходит и с людьми. Смыслом работы наемного сотрудника на любой работе и на любого собственника являются деньги, а не сама работа. Место работы – это средство, качество работы – это условия, а конечным смыслом являются деньги. Если человек не получает зарплату, если его бизнес не приносит прибыли, следует признать, что у него бессмысленная деятельность и работа, и что он просто продолжает себя обманывать. У художника, для которого смысл деятельности творения картины, результатом будет картина, признанная специалистами и публикой. Для актера, смысл жизни которого сыграть лучшую роль и получить Оскара, результатом является получение награды. Если для женщины смысл выйти замуж, результатом будет муж. Когда для нее важен штамп в паспорте, то муж – это средство. Банк не является смыслом для банкира. Смысл – это размер его личного счета, а банк – это средство. Маленькая парикмахерская, пекарня, шиномонтаж не являются смыслом бизнеса. Это средство для получения дохода. И чтобы определить цель, нужно определить тот размер дохода или награду, которую человек хочет получить, и которые являются для него смыслом деятельности. В далеком 1987 году для меня смысл был один – зарабатывать 500 рублей в месяц. По моему мнению, эту сумму можно было заработать в торговле. И результатом правильного определения смысла через некоторое время стали 500 рублей в день. Правильно заданный смысл – деньги. Тогда, в 1987, определил правильный результат. Чтобы начать зарабатывать деньги, нужно определить для себя прежде всего сумму, которую вы желали бы получать на регулярной основе. И под эту сумму искать средства, никогда не упуская главный смысл бизнеса – деньги. Тогда все, что не будет соответствовать цели и заявленной сумме, будет неправильным. А все, что будет приближать к заявленной цифре – правильным. Нужно придумать сначала свой Big Mac, свой продукт, его стоимость, а затем уже заниматься логотипами, сайтами и прочими имиджевыми вещами, которые могут усиливать этот Big Mac. Конечно, многие читатели скажут, что я говорю очевидные вещи, и что все это и так знают, но почему-то большинство людей недовольны положением своих финансовых дел. Например, человек может хотеть зарабатывать в месяц $1000, или говорит, что хочет, а устраивается на бесперспективную работу, которая приносит 500. Бизнесмен, мечтающий выйти на уровень доходности в $10,000, занимается бизнесом, который даже в лучшие времена не приносит 1500. Вспомни олигарха, который показывал мне пальцами объем. Нужно определить свой объем денег, который ты хочешь. После этого определить место, социальную группу и нишу, где эти деньги есть, и создавать для него свой уникальный Big Mac. Именно с этого момента человек начнет искать средства для достижения этой цели. Нельзя поставить себе цель зарабатывать $1,000,000 в селе, где совокупный бюджет всех жителей составляет 1000. Не может шахтер накопать угля на 1,000,000 в одиночку. Как бы ни старался, невозможно стать богатым издателем, думая о книге и не рассчитывая, за какую сумму она будет продаваться. Повторюсь, деньги – это смысл бизнеса. Если продукт не покупают или он продается дешево, предприниматель должен от него отказаться, как бы дорог он ему не был.
Предположим, вы правы, и прибыль действительно является смыслом предпринимательства. Но в то, что можно нормально жить в стране, где главная цель любого бизнеса – деньги, мягко говоря, верится с трудом.
Знаешь, это потому, что наши политики тоже выставляют ложные смыслы для людей. Вспомнить хотя бы их лозунги из новостей. Главное – принять бюджет. Главное – провести выборы. Главное – спасти промышленность. А на самом деле для граждан главное – сколько жителей Украины будут иметь денег в виде зарплат, пенсий, пособий и так далее. Для политиков повышение благосостояния людей не является смыслом. Для многих из них смыслом является должность, количество власти, сосредоточенной в одних руках, которая является средством для получения еще больших денег. Для обычного человека очень важно определить свой личный смысл жизни. А если уж он занимается бизнесом, то признать, что конечным итогом его бизнеса являются деньги, а политики – это средство.
На этой высокой ноте я снова встряла в его размышления. И все-таки непонятно по поводу этой киевской мебельной компании. Что будет, если вам не удастся расплатиться с чужими долгами? Если вы проиграете суды с этими многострадальными клиентами? Это же рискованно.
Любой бизнес – это риск. Я говорил об этом буквально на нашей прошлой встрече. И чем больше капитал, тем больше риск, тем больше ответственность. Но пропуская мимо все, что может нарушить твой душевный покой, все, что заставляет тебя напрячься и искать решение трудных проблем, ты упускаешь и шанс заработать. Пойми, Полина, кто по-настоящему хочет больших денег, обязательно найдет способ их заработать. So remember the games.
been played. Boy chase girl and girl this the boy. But there's only one exception to the rule, and that is loot and a whole big bag of it. Now I'm speaking from experience, and when you're broke, you know you're getting those skinny ends. And if you're lucky like Luciano, now here's my motto: lay it one by one and make sure it's legato. Straight up Mac, get in a rental, now see me smile. My clothes are off from Marshalls, then I got my game tight, and I'm bringing up the gold things on my ring. And if I don't, I'm gonna spray the shit on again. It's all good, I learned how to roll with punches in order for me to get a little something, something. It wasn't a bomb, but yo, I ain't complaining. I